во имя человеческого милосердия. От здешней сырости все монахи бы разбежались, а сироты перемерли, но это Луизу не смущало. «Скажи, Маркус, а ты сам читал ту знаменитую книгу, из-за которой весь шум?» — спросил вдруг Фарид, невинно глядя на Маркуса. Маркус обернулся и кивнул. «Наверное, уже жалеешь, что нашел ее?» — продолжал Комаров. «Подожди», — быстро сказал я. «Ты нас из Аквинюкума выводишь, спасибо за это, но допрашивать Маркуса не стоит. Я сам покрепче сжал Маркусу руку. Молчи, не поддавайся на хитрые вопросы». «Читал», — неожиданно сказал Маркус. «А почему вы спрашиваете? Вы ведь не нашей веры». «В какой-то мере вашей», — сообщил Комаров. «Вот Ильмар знает, я аквинец. Был такой мудрец Фома Аквинский». «Знаю», — задумчиво сказал Маркус. «Я спорил с одним теологом 2 года назад. Я тогда со всеми поссорился и удрал в дворцовую библиотеку. 3 дня там просидел, книжки читал и со всякими людьми разговаривал. Меня от этих слов словно морозом пробрало. Антуан в наш разговор, а не в щебет Луизы, вслушивающийся, вздрогнул и на миг обернулся. «И что ты думаешь о нашей вере?» — спросил Фарид. «Мне кажется, вы не правы», — очень вежливо сказал Маркус. Отпустил мою руку и, чуть отстав, пошел рядом с Фаридом. «Зачем придумывать могущественного дьявола?» «Это объясняет зло на земле». «А в мире нет зла», — убежденно сказал Маркус. «Сбить с толку российского шпиона было нелегко». Он начал. «Но что тогда? Не надо примеров», — попросил Маркус. «Это божественная доброта, божественная справедливость. Вот, скажем, умирает ребенок в бедной семье. Сказал он это так, будто в богатых семьях дети никогда не умирали. Но слушали его сейчас все очень внимательно, и Луиза примолкла. Родители плачут. Они знают, что вырос бы ребенок и убил их», — пояснял тем временем Маркус. «Ну, точь в точь мои мысли. Или еще?» Он говорил, а я шагал себе, глядя внимательно под ноги, и вспоминал, как у нас в селе однажды голод разразился. Ну, не то чтобы настоящий голод, когда люди кору гложут и друг друга сожрать готовы, но голодуха изрядная, и 10 ребят помладше голод унес. Неужели все бы выросли отца-убийцами? Да никогда не поверю. А Маркус все говорил и говорил, приводя примеры божественной справедливости. Но почему бы тогда Господу не сделать людей добрее и чище, спросил Фарид. Это будет насилие над человеческой волей. А Господь создал людей свободными. Идущий впереди Жерар одобрительно кивнул. Но тогда выходит, что Бог терпит несовершенных людей, которых Он же сам и сотворил несовершенными. Люди согрешили, и потому райские кущи для них увяли. Но согрешить людей вынудил змей, в которого вселился дьявол. Спор этот, похоже, мог до бесконечности идти, будто встретились 2 давних противника, искусных в бою, и теперь готовы фехтовать хоть целую вечность. И чем этот спор кончится, я тоже прекрасно понимал. Ничем. Маркус в своем убеждении не поколеблется, ну а Фарид, не подозревающий, кто есть Маркус, ему не уступит. Дурное дело спор, хотя и от него была польза. Коридор, по которому мы шли, становился все теснее и теснее. Исчезли все следы кирпичной кладки, зато потолок поднимался все выше и выше, сходясь неровным клином. Теперь наш путь лежал в каменной щели высотой 4 метра, а шириной 2 метра. Ничего в этом страшного нет, но на людей непривычных действует гнетуще. Но ведь тогда вера лишает всякого смысла стремление людей совершенствоваться, заявил за моей спиной Фарид. Если греховность людей предопределена заранее, и Господь лишь терпит ее, то что бы мы ни делали, лучше нам не стать. Не стать, согласился Маркус. Человек есть грех, и грех этот не искуплен. Зачем же тогда приходил в наш мир искупитель, воскликнул Комаров. У всех, кого я видел, лица исполнились лукавства, как всегда бывает, если есть в компании всего один человек, не знающий великой тайны. Пробовал вернуть людям потерянный рай, но не смог по причине безнадежной греховности человеческой, спокойно ответил Маркус. Надеюсь, его преосвященство простит тебе подобные высказывания. Походило на то, что шпион растерялся. «Простит», — отозвался Жерар. Я глянул на Фарида. Тот был задумчив. Плохо. Может, он и впрямь аквинец, но разговор для него был не просто способом скоротать время. Пытался руссийский мастер тайных дел понять, в чем же тайна Маркуса. И наше поведение все больше его смущало. «Ой!» — вдруг воскликнула Луиза, запрыгала на одной ноге, смешно помахивая в воздухе другой. «Я едва не подвернула ногу!» Она уперлась рукой о стену, помассировала лодыжку. Потом брезгливо уставилась на руку, запачкавшуюся от мокрого и поросшего мхом камня. «Тут нечасто ходят», — пробормотала Хелен. Голос ее в узкой щели прозвучал глухо, но отчетливо. «Это ведь уже не подвалы, да? Не подвалы? Это пещерный путь, который ведет к границе», — пояснил Комаров. «Проводник наш терпеливо ждал, пока Луиза закончит возиться с ногой». Маркус и Петер придвинулись поближе к Комарову, к свету его фонаря. «Ты сам ходил этим путем?» — спросил Жерар. Комаров покачал головой. «Я нет, но я знаю людей, которые ходят частенько. Нам не стоит задерживаться, сюда еще может добраться погоня». Опасливо озираясь, Луиза двинулась дальше, и я заметил, насколько осторожнее все стали, как внимательно глядели под ноги. Это хорошо, если кто-то сломает в пещере ногу, нам его не вынести.